Страница 95. Беседа Рэбе, посвященная недельной главе Бешалах. Пункт Алеф. Думаю, что на этот раз мы с вами начнем непосредственно с текста беседы, поскольку, судя по началу, беседа опять будет заниматься в основном какими-то околоаллахическими темами. И стихи, разбор стихов нам потребуется, ну, сомнительно что. Пункт алеф. Es steht in Tur, astoi в ломер дипашес амон еден тог. Говорится в Тур Шульхан Арух. Правильно, хорошо произносить раздел про ман каждый день. Причем тут ман? В недельной главе Бешалах, в частности, говорится, рассказывается о том, как евреям стал выпадать в пустыне ман, пища с небес, хлеб небесный, и сообщаются различные детали требовавшегося обращения с этим хлебом. Так вот, раздел мана – это особый раздел Торы, и, согласно некоторым обычаям, читающийся регулярно, вот Тур Шульхан Арух заявляет, что раздел мана, раздел про ман, следует читать, вообще правильно читать, ежедневно. «Унтер там де рейв штейтен бейс Йосеф», и бейс Йосеф, то бишь Йосеф Кар, который комментирует Тур Шульхан Арух, поясняет, а с чем это связано, с чем связано такое вот указание Тура. «Кидейши яамин шикол мизейнейсов боин лой башгоха». Для того, чтобы человек верил, что все его пропитание прибывает к нему согласно провидению. То есть он будет читать раздел про ман, как евреи получали пищу напрямую с небес, явным образом, и будет верить в связи с этим, вспоминая, конечно, ежедневно зачитывая этот раздел, вспоминая об этом, будет верить о том, что его пропитание тоже дается ему с небес. Дер Алтер Ребе ин Шульхан Арух шелой. Алтер Ребе в своем Шульхан Арух ин Махдура Кама в первой редакции. Из Матик Демдин Фунтур приводит законодательное решение Тур Шульхан Арух митн там фун Бейс Йосеф вместе с пояснением Бейс Йосеф. Он из Мойсев и добавляет Дембюр фун Левуш объяснение из такого комментатора Левуш. Шекен гойо беман шиишги ахакош бурула сес лихол лехот оймер лугулгейлес лихол навшис бейсей, что так было, мол, применительно к ману, что святой благословен он следил за тем, чтобы каждый получал в результате сбора мана, там такое чудо было, дальше, возможно, обсудим его, что каждый в результате сбора мана получал, каждый из членов каждого дома, каждой семьи, получал по оймеру мера объема на гулгейлес, на душу населения, как бы. К мойше косов в емейду беймер в лойге едифа марбе в амамид лойге сир. Как сказано в нашей недельной главе, и померили оймером, то есть те, кто выходили собирать эту пищу, после того, как они собрали количество, которое им показалось необходимым, они замерили в оймерах вот этот объем собранного, и получилось у них, что лойги едифа марбе, что у того, кто жадничал, много собирал, у него не оказалось лишнего, то есть оказалось ровно по оймеру на человека. Веамамит лойг сир. А у того, кто, предположим, ленился, ну или не заморачивался с тем, чтобы сильно много собирать, у него не оказалось меньше, чем оймер на человека. Вот в этом чудо и заключалось. Оберен Махдура Тиньона, но в заключительной редакции Махдура Тиньона Шило. Изер Мишане, он изменяет текст. Унанштот Бренкин Дмтам Абейс Йосеф Валевуш Зоктер. Вместо того, чтобы приводить пояснения Бейс Йосефа и Левуша. Ну, они на самом деле в одном направлении работают по существу, да? То есть Бейс Йосеф поясняет Тур в том смысле, что надо читать данный раздел ежедневно с тем, чтобы поддерживать в себе осознание того, что все, что я получаю, все блага, которые я получаю именно с небес, несмотря на то, что это одевается в какие-то такие, рядится в такие одежды, что мне может показаться, что это естественным образом происходит, и это я, мол, молодец, что там заработал себе на жизнь. И Левуш, ну, то же самое говорит, по сути. Так вот, Алтер Ребе в заключительной редакции отказывается от этих двух пояснений и вместо этого пишет. «В парше саман лифтуах башем нойсен лехам дварьёйм бейеймей, а раздел с маном, про ман, это для того, чтобы быть уверенным во Всевышнем, который дает хлеб, хлеб нужный на данный день, в тот день, в который этот хлеб нужен». То есть, ежедневно дающий человеку столько, сколько ему необходимо. Доз есть. То есть, ашинуй ин цвей пратим. То есть, Алтер Ребе вносит сюда изменения в двух деталях. Алеф. Анштот ложно о Бейс Йосеф. Вместо того, что высказывает Бейс Йосеф, шиямин, чтобы верил в то, что пропитание дается ему с небес. Но вот именно глагол здесь Ребе интересует, и он выделяет это слово, чтобы верил. Зогдер Алтер Ребе лифтуах. Алтер Ребе пишет для того, чтобы быть уверенным. Верил и уверенный – это в русском языке однокоренные слова, а в святом языке здесь это слова разные. Шиямин, ямин, вот от слова иммуна, именно вера. Я верую полной верой, и так далее. А быть уверенным, это, ну, можно для наглядности, для того, чтобы продемонстрировать, что это разные корни, например, быть убежденным, здесь перевести, это именно вот убежденность. Упертая убежденность. Бетах, конечно. Лифтуах. Вот Алтер Ребе переходит к такой интерпретации. Не для того, чтобы верить. Надо читать раздел про ман не для того, чтобы верить, а для того, чтобы быть уверенным. Бейс, второе изменение. Бренкен доминьен ин ман. Азэсэс гивэн башгоха проти суэмер лагулгейлс лихол навшис бейсэй. Он вообще отказывается от этой иллюстрации, которую Левуш предлагает. То есть, от сообщения о том, что башгоха проти проведение обеспечивало то, что каждый получал по оймеру на человека. Для всех тех, кто относится к дому, то есть там, я так понимаю, что главы семей выходили собирать ман, и потом приходили домой, и оказывалось, что у них, вне зависимости от того, сколько они там собрали, как им казалось, в результате получалось так, что вот каждому по оймеру. Так вот, Алтер Ребе от этой иллюстрации вообще отказывается. Но раз дос воздер эйбештер год деман гегебен ноханант двар йоим бе еймей, а настаивает теперь на том, что вот Всевышний, он постоянно дает двар йоим бе еймей, каждую вещь в свою пору. Ну, дословно, вещь дня в день его. Дарф аройс руфен дем битохен, и вот это должно, мол, вызвать уверенность. Аз де рейбештер из нойсен лехам дварьейм бейеймей. Что Всевышний дает каждому ту вещь, которая ему необходима сегодня, дает сегодняшний день. По ходу изложения мне показалось, что несколько вещей надо проговорить. Первая вещь насчет последовательности, вот этой преемственности книжной. Думаю, что всем она примерно известна, но, тем не менее, вот имеет смысл для того, чтобы быть в этом уверенным, ее проговорить. В области логической, если так можно выразиться, литературы, есть определенная преемственность книг для своего периода совершенно новаторских, которые мы в общем ключе называем Шульхан Орухом. Помните, мы достаточно недавно говорили с вами о Рамбаме, о его кодексе Мишны Тейра, который стал первым прообразом, наверное, Шульхан Оруха. Когда Рамбам, в связи с тем, что поколения изменились, условия жизни евреев изменились, изменился подход евреев к еврейскому образованию, скажем. Люди стали по-другому учить Тору, у них стала голова как-то работать по-другому. Потребовалось изменение в подаче материала аллахического, который необходим для постоянного, для служения Всевышнему ежедневного. И в связи с этими изменениями, вот совершив определенные выводы, Рамбам счел необходимым составить такой труд, который будет содержать в себе все законодательные решения устной Торы на его период, поскольку законодательные решения устной Торы, они на то и есть законодательные решения устной Торы, то есть законодательные решения, к которым приходят мудрецы в результате исследования источников Торы, письменной и предшествующей им устной, что они порождаются непрерывно. То есть, вот это вот, если так можно выразиться, опять же, это применительно к Торе звучит не особо, но законотворческий процесс, он продолжается непрерывно. И, следовательно, на тот момент, когда Рамбам составлял Мишна Тейра, был один набор законодательных решений, позже другой, и в каждом поколении происходит определенный прирост и пересмотр предшествующих решений, сообразующий еврейский закон с реалиями настоящего времени и так далее. Ну, так или иначе, хидуш был в том, что Рамбам решил составить кодекс, который будет включать в себя все законодательные решения вне практически процесса их выведения, демонстрации устройства их, внутреннего устройства закона, вот именно сами законодательные решения, таким образом, чтобы человек любой, а не только гениальный ученый еврейский, смог бы проштудировать этот труд, познакомиться со всеми законодательными решениями и таким образом получить представление о всей устной Торе целиком. Еще до того, как он с Божьей помощью, может быть, на склоне лет, когда у него появится время, скажем, он засядет за книжки, и разберется также и в устройстве еврейского закона, и в том, как вот данные законодательные решения выводятся из многообразия законодательных решений, скажем, которые там, мудрецов Мишны и Геморы, согласно каким законам они выводятся и так далее. Вот так, это был первый опыт такого рода труда. Через довольно долгий срок после этого были составлены труды, которые принципиально сходны с этим. То есть, тоже ставящие задачей выработку, создание кодекса, содержащего законодательные решения, именно касающиеся исключительно практической алохи. И в этом смысле, кстати говоря, вот эти последующие труды, они уходят в сторону еще большей близости к практике, поскольку они, скажем, не включают в себя законы, касающиеся дней Машиаха, храмовой службы. То есть, они уже сосредоточены исключительно на практических, актуальных сегодня злободневных законодательных решениях. Разумеется, каждое для своего времени, но примерно все-таки это близко нашему времени тоже. Существенно ближе, чем Рамбам, скажем. Это Тур Шульхан Орух, Шульхан Орух Йосеф Каро и Шульхан Орух Алтер Ребе. Нетрудно заметить, что все эти три труда носят название Шульхан Оруха. Шульхан Орух, накрытый стол, известно с толкованием мудрецов, которые и Раши приводит в своем комментарии, то есть толкование, старое толкование, о том, что еврейский закон, он должен подаваться человеку таким образом, чтобы ему оставалось только как накрытый стол, остается только сесть за стол и начать принимать пищу. Вот также еврейский закон должен подаваться человеку таким образом, чтобы у него была возможность, по меньшей мере, буквально вот подойти к этому закону, взять и съесть, и взять и употребить его для служения практического. И нет, и не случайно, все эти три книги ориентированы вот именно на такой подход к закону. То есть, мне нужно что-то понять, вот как мне сделать, как мне наложить тфилин, как мне вести себя в субботу, как мне построить суку. Я обращаюсь к этим трудам и узнаю из них, просто зачитываю, прочитываю в них, что мне надо конкретно делать. Труд Шулхан Арух — это был из этого ряда первый труд. Он был составлен тем самым Баалатурим, который, собственно, так и называется, если я правильно понимаю, в связи со своим, в общем-то, основным трудом, Труд Шулхан Арух. Поэтому он Баалатурим. Если я правильно помню, он был сыном Рабейну Ошера, великого законодателя, на котором строится законодательное решение впоследствии, на одном из тех, на чьих решениях строится законодательное решение Шулхан Аруха Йосеф Каро, и, ну и, следовательно, Алтер Ребе тоже. И затем, значит, комментатором его был, среди его комментаторов, ключевым комментатором был Раби Йосеф Каро, составитель Большого Шулхан Аруха, вот этого первого Шулхан Аруха, скажем. Тот был все-таки Тур Шулхан Арух, а это уже Шулхан Арух как таковой. И через некоторое время после этого возникла необходимость создания новой редакции Шулхан Аруха, за которую взялся уже Алтер Ребе. И он таки составил свой Шулхан Арух. Причем его Шулхан Арух существует в нескольких редакциях, каждая из которых интересна для исследования. Ну и вот в данном случае мы с вами, видите, сверяем уже в самом начале беседы, и предположу, что это и станет темой основной для наших рассуждений дальше. Сверяем между собой раннюю редакцию и заключительную редакцию Шулхан Аруха Алтер Ребе. Второй момент, который мне хотелось проговорить, это общая канва, которая, ну вот, совершенно другого толка, не книжного, а такого концептуального, которое касается вот этих рассуждений про веру, уверенность и так далее, и о чем, вероятно, дальше будет идти речь, но просто сразу, чтобы примерно обозначить какие-то основные позиции. Здесь нами были затронуты два момента, которые в определенном смысле отдельны, хотя относятся к одной и той же области. В общем ключе, вся эта история с маном, она евреям продемонстрировала, ну, то, как евреи в пустыне, оказавшись вдалеке от каких-то населенных мест, от источников пропитания, вынужденные все время находиться в такой какой-то неприютной ситуации, когда там буквально в каждый конкретный момент они могли получить приказ двигаться дальше там, по пустыне, предположим, ну и дальше на том этапе, о котором мы говорим, это еще было не ясно, что это будет продолжаться годами. Но достаточно скоро оказалось, что им вот годами надо будет шастать по пустыне, и не знать, буквально вот ежедневно не знать, когда же они встанут с якоря и отправятся дальше куда-то на очередной переход по пустыне. Вот у них ситуация с пропитанием была совершенно непонятной, тревожной. Не знаю, насколько вы, но на себя мне это достаточно трудно примерить. Мне было бы исключительно трудно переносить вот такую вот нестабильность, непонятность, неясность завтрашнего дня, отсутствие каких бы то ни было гарантий, когда я совершенно не знаю, где завтра мне придется там ночевать и что вообще со мной будет завтра происходить. Ну и в плане пропитания вот та же история. Помните, там несколько раз, ну, я надеюсь, что все слушатели хотя бы единожды с пятикнижием, с содержанием пятикнижия ознакомились, но нетрудно не заметить, что трудно не заметить, что на протяжении вот этих вот всех лет существования в пустыне, которые составляют, описание которых составляет большую часть содержания пятикнижия, евреи многократно изъявляли какие-то там недовольства, вплоть до бунтов, тем, что им там вот воду вовремя, там еду вовремя не дали, воды не дали, какой-нибудь пищи особой не дали, которой им вдруг захотелось. Ну и в общем, я бы сказал, что такое несколько нервное отношение к пропитанию, оно было совершенно естественным в той ситуации, в которой они находились. Потому что фактически они в пустыне были поставлены в положение, когда они совершенно напрямую, безоговорочно, бескомпромиссно зависели от провидения, от воли небес. Если Всевышний захочет их покормить, то у них будет вот этот самый ман. То есть для них было совершенно очевидно, что пища им дается непосредственно с небес. Хотя у них с собой там был скот и так далее. То есть на самом деле были у них какие-то источники пропитания сторонние. Но основным источником пропитания для них было чудо. Потом, когда они вошли в землю Израиля, то ситуация кардинально изменилась. Они стали зависеть как будто бы от своих собственных усилий трудовых. Сколько заработал, столько получил. И это, с одной стороны, ну, упрочило вроде, ну, как бы упростило ситуацию. Вот в такой ситуации я бы, как мне кажется, мог бы уже существовать, когда ты знаешь, что тебе надо с утра встать на работу. И, ну, дальше, в общем, ты зависим от собственных усилий. Хотя, на самом деле, от каких собственных усилий? То есть, я встал с утра на работу и работал, и каждое утро вставал, а потом засуха или что-нибудь еще. И, в общем, нечего мне есть, и я умираю с голода. То есть, на самом деле, я все равно завишу от небес. Но просто это начинает скрываться от меня. То есть, что изменилось фактически, от меня стало в большей степени скрыто, перестало быть вот настолько явным, настолько лобовым. Та позиция, что все мое пропитание зависит исключительно от воли небес. Вот евреи оказались в ситуации и пребывают в ней по сей день, когда им может представляться, что их пропитание зависит не от небес, а от каких-то вот их собственных стараний, скажем. И эта ситуация чревата тем, что евреи, погружаясь в нее, попадая под ее гипноз, как бы, он способен в результате, ну, вообще перестать понимать, что он в своей жизни зависим от небес в гораздо большей степени, нежели ему это предоставляется вот в такое вот очевидное видение. И вот первая редакция Шульхан Аруха настаивает на том, то есть в ней Алтер-Ребе так компонует мнение, так компонует материал, что он настаивает именно на этом, на том, что вот ман, мол, он воспоминание о том, как евреи получали ман в пустыне, позволяет человеку держаться вот за эту идею, верить в то, что ему пропитание дается с небес. Это основной акцент. Тут, кстати, тоже не грех вспомнить, на всякий случай, если кто-то не слушал предыдущие беседы. Мы как раз последние несколько, по-моему, несколько бесед, в прошлой точно, говорили о том, что Алтер-Ребе свой Шульхан Арух строит таким образом принципиально отличным от предшествующих подобного рода логических трудов. То есть он предоставляет алоху с ее объяснениями. несмотря на краткость содержания, вот, скажем, Тур Шульхан Орух что-то говорит, и Бейс Йосеф проясняет эту идею. Тур Шульхан Орух занимается своим делом, он предоставляет исключительно законодательное решение как таковое, вне прояснения причин этого законодательного решения, смысла данного там установления, скажем, вот, предложение читать, указание читать раздел Пруман ежедневно. А Бейс Йосеф уже поясняет это и дает какие-то вот расшифровки тому, что говорит Тур Шульхан Орух, тому сухому законодательному решению, сжатому предельно, которое предоставляет Тур Шульхан Орух. А Шульхан Орух Алтер Ребе, он дает алоху, алох из Бетамейн, как мы процитировали предисловие сыновей Алтер Ребе, которое составлено ими было к его Шульхан Оруху. То есть законы с их пояснениями, за счет чего это осуществляет Алтер Ребе, он суммирует в своем тексте, понятно, что текст получается менее компактным, чем у предыдущего Шульхан Оруха или у Тура, но все равно это очень чрезвычайно компактный, лаконичный текст, но его текст, он суммирует в себе вот наработки не только Тура Шульхан Оруха и Шульхан Оруха Йосеф Каро, но и комментаторов их. Так вот, он компонует этот материал в первой редакции, он выставляет на первый план вот эту идею. Человек должен сознавать, что все, что ему дается, дается ему с небес. Вот это ключевая мысль. А в заключительной редакции он занимается немного другим. Чем именно? Это другой акцент того же самого материала. В чем он заключается? Значит, история вот эта, получение евреями мана в пустыне, имеет в себе еще два момента, которые, на мой взгляд, тоже достаточно нетрудно примерить на себя и которые актуальны для нашего представления о том, как мы вообще в мире существуем и насколько мы зависимы от небес, в каких мы на самом деле взаимоотношениях с божественностью находимся в очень большой мере. Первый момент – это то, что ман давался евреям исключительно на текущий день, ну, за исключением пятницы-субботы. То есть ман выпадал, евреи его собирали, у них было пропитание, это пропитание выдавалось им из расчета исключительно на текущий день. В конце дня ман сгнивал. То есть, это была такая пища, которая как по часам она существовала, была съедобна. Ее можно было употребить только на протяжении текущего дня. День заканчивался, и мана не становилась. И это... Понятное дело, ну, вот такой, в ту же самую сторону, на самом деле. В сторону яркости ощущения того, что вот все, что ты получаешь с небес. И ты от небес целиком зависим. В сторону вот этого вот балансирования, подвешенности существования. Когда все, что ты имеешь, оно дается тебе ровно в том количестве, в котором тебе необходимо, на ближайшие 5 минут, на ближайшие сутки. То есть, это вот такое усугубление данной позиции. Когда я ежедневно должен рассчитывать на небеса, вот прямо с самого начала, все разыгрывается с самого начала, как евреи вышли в пустыню, а что мы будем есть? Вообще непонятно, как мы, собственно, а как мы планируем выживать-то в этой ситуации. И тут появляется пища с небес. Но пища с небес появляется таким образом, что мы ее собираем, насыщаем себя. То есть, все в порядке, все нормально, все сыты. Но эта пища исчезает к завершению дня. И на следующий день нам надо рассчитывать на то, что с небес опять позаботятся о том, чтобы нам было что поесть. Ну, и, в общем, нетрудно, на мой взгляд, себя поставить на место евреев в пустыне и вот попробовать пережить эту вот эту вот нестабильность, вот эту подвешенность существования. И второй момент, это то, что мы сейчас проговорили, уже проговорили больше. О том, что Оймер Лыгулгейлес получал каждый человек в результате сбора любого количества мана. Меня всегда интересовало, а зачем, собственно говоря, то есть люди выходили собирать ман, ну и, наверное, после того, как выяснилось, что сколько ты его не соберешь, ты все равно получишь по оймеру на человека. То есть ты придешь домой, и у тебя будет по оймеру на человека. То, ну, не знаю, лично я бы выходил для проформы, брал бы пальчиком немножко зачерпывал этого мана, и шел домой, а там у меня уже дорастет до оймера на Гулгейлес, до оймера на человека. Ну, как практически происходило, я, честно говоря, не возьмусь утверждать. Из той формулировки, которая с точки зрения простого смысла прописывается Раши, например, в его комментарии по поводу всей этой ситуации с маном, в недельной главе Бешала, в частности, из нее вроде как следует, что действительно, вот сколько человек не собирал, если он там телегу мана навалил себе, все равно придет домой, в него будет по оймеру на тех, там, не знаю, предположим, 10 человек, которые у него на содержании, которые у него на довольствии. И если он соберет там, не знаю, полкило мана, то все равно получится по оймеру Лагилгейлес. Каким образом? Вот это такое вот раскрытое чудо было. В чем смысл этого чуда, в частности? Ну, вот в том, разумеется, тоже нетрудно, в общем, догадаться, и нетрудно поставить себя, представить собственное присутствие в той ситуации. В том, что я мало того, что я понимаю, сознаю, мне это демонстрируется вот прямее некуда, что я нахожусь в прямой зависимости от воли небес на мое существование. То есть, вот небеса, они обеспечивают мне средства для выживания, единственно возможное, причем ежедневно. Помимо этого, я должен понимать, что мои усилия представляют собой, ну, вот нечто не столь обязательное в деле поддержания меня. То есть, я, с одной стороны, безусловно, я должен выйти за маном и сколько-то его собрать. То есть, я что-то должен сделать. Всевышний хочет, чтобы я создавал, как мы часто говорим, сосуд для пропитания. То есть, я должен выйти, все-таки оторвать задницу от дивана, выйти на улицу, дойти до того места, где там ман этот самый выпал, и, ну, хотя бы немножечко его себе набрать, хоть для проформы. Но, с другой стороны, я должен понимать, что эти мои усилия, они всего лишь сосуд. То есть, то, что я получаю в результате, обусловлено, опять же, небесами. И я должен быть совершенно уверен, что небеса обеспечат то, что каждый из моих домашних получит ровно столько, сколько ему нужно. И это, не, в общем, по большому счету, не очень связано. То есть, не напрямую связано, не прямо пропорционально связано с количеством тех усилий, которые я вложил в то, чтобы добыть пропитание, в частности, для них. Ну и, наверное, еще маленькая деталь. То, что на самом деле наши нужды, опять же, как мы определяем свои нужды. Понятно, что там люди нервные, вроде меня, свои нужды могут оценивать неадекватно и пытаться накопить побольше, чтобы потом, не дай бог, вдруг в какой-то ситуации мало ли что. То есть, вот стремиться к такому, к упрочению контроля над происходящим, стремясь лучше переесть, чтобы потом чувствовать себя сытым подольше. А вдруг что? А вдруг потом пропитания не будет? Когда мы еще сможем пообедать? Ну вот, будут оценивать необходимое для них в сторону большую, нежели это действительно реально необходимо. А кто-нибудь, наоборот, будет недооценивать свою потребность в пище. Ну, то есть, наши оценки субъективные, человеческие, они под влиянием эмоций, каких-то аберраций восприятия, они могут существенно отличаться от того, что действительно нам нужно. Ну и в общем ключе. Человек вообще не очень представляет себе, что же ему на самом деле необходимо. И вот Всевышний дает нам свыше то, что нам необходимо, и нам надлежит верить в то, что мы получаем, это именно то, что нам необходимо. И это очень трудная такая работа. И вроде как, насколько я понимаю, воспоминания о том, как евреи получали в пустыне ман, помогает в деле осознания вот этих вот вещей и укрепления себя в понимании, в вере, в уверенности и так далее. Это было такое отступление от текста, а теперь возвращаемся в текст обратно. Ну, то есть, остановились мы на том, что в первой редакции Алтеребе так подает материал, во второй редакции эдак. Бепашто занят свейшину и манал толу и зебазе. Попросту, два изменения, на которые мы указали выше. Вместо поверит, должен быть убежден, для того, чтобы был убежден. И смещение акцентов с того, что ман получался в количестве оймер на человека, на то, что Всевышний выдавал ман норму этого дня именно на этот день. На самом деле эти два изменения зависимы друг от друга, связаны друг с другом. Дериньен инман воз ижгиях, а кодж бру ласес лихо лехот оймер лугулгейлес лихо навшис бейсей. То, что ман давался Всевышним по оймеру на человека, на всех тех, кто относился к данному, стоял на довольствии вот, у данного собирателя мана, «Лои едифа марбе валамит лои ихсир». Как в стихе говорится, тот, кто много собрал, у него не оказывалось больше, тот, кто мало собрал, у него не оказывалось меньше. «Из мехазек ди имуна фунди идн» – это укрепляет веру евреев. «А зайна мизойнес» – что их пропитание «кумен нит фун койхи воицем йоди» они происходят не от силы и мощи руки моей, то есть от, не за, зависимы не от моих стараний, нор боин лойба ашгоха, но приходят ему по воле провидения фунэйбешн от Всевышнего. Вими год гизэн бэмухаш байман, и вот это вот воочию ощутимо, явно представлялось в ситуации с маном, а с дипеулой, с фун одом, гобнит мишана гевен. Действия человека здесь ничего по существу не меняли. Индеркаму саман воздрейбештер год баштин унгигебн лихол дехот. То есть, сколько бы ты ни собрал, ты получал все равно по оймеру на человека. Количество маны, которое ты собрал, ничего не меняло в плане количества, которое в результате ты получишь на человека, которое Всевышний предуготовил, замерил на каждого. Деринин фон битохи нобер из нит нор азмиглейбт азмизейнейса. Вот и сейчас на тему различия между верой и уверенностью. Имуной и битохином. Так вот, идея битохина – уверенности, она не столько в том, не только в том, что человек верит в то, что его пропитание, мизунесов шельодом, кумен фунэйбешн, они приходят от Всевышнего. Нор азме фарлоззих эйфнэйбешн, но в том, что человек полагается на Всевышнего. Азер в этом зихер цинцештел мизенейса, что он ему без всякого сомнения, Рэбе выделяет слово зихер, без всякого сомнения, точно, наверняка, предоставит ему пропитание. Еще раз, он не только верит в то, что все, что он имеет, все пропитание, которое он получает с небес, то есть все зависит от Всевышнего. Но он, в противовес этому, полагается, полностью уверен, полагается целиком и полностью на Всевышнего в том, что он ему даст пропитание. Он доминен абитохен лертменоп фундем. А откуда учится идея такой уверенности? Воздер ойберштер год деман гигебн дварьейм биеймей. А из того, что Всевышний давал порцию мана каждому человеку именно на тот день, в который ман выпадал. Беойфен тмиди. Постоянно, регулярно, каждый день. Азоэ аз мегод зихен гансен фарлост эйфен эйбешн, что заставляло человека полностью полагаться на Всевышнего, ну, то, что мы фактически проговорили выше. Он кейн дагавы худу. Без всякого беспокойства, ну, то есть в идеале, я бы даже сказал, в теоретическом идеале, не испытывая никакого беспокойства по этому поводу, вот человек тем самым побуждался к тому, чтобы положиться на Всевышнего совершенно полностью и, ну, вот увериться в том, что на следующий день, впрочем, ему выпадет новая порция мана. Эсэсобердориш Асбора, но тем не менее нуждается в объяснении. Май тайма вос ин бейс Йосеф в ливуш. В чем причина? Тому, что бейс Йосеф и ливуш валдерех зейн махдуры кам фон алтен ребен. Ребен Шульхан Арух. И подобное, ну, следовательно, и для первой редакции Шульхан Арух алтен ребе, где он цитирует бейс Йосефа и ливуш. Брензих дерынин фун кидейши я аминхулу, там речь идет именно о вере, вот о вере в то, что, ну, все пропитание человека зависит от небес. Ундавкин махдура тиньона из дералте рэбэм мишаны, он зогдым там лифтуах башим нойсен лехам дваргейм бейми. И именно в заключительной редакции Шульхан Арух алтен ребе уже изменяет. То есть меня вот все-таки чуть-чуть меняет курс. Начинает говорить про битохин. Ту же самую идею переоформляет в то, как история с маном побуждает тому, чтобы быть уверенным во Всевышнем, который дает хлеб именно на тот день, в который человек проживает, двар ейм бе еймей. То, что на этот день, именно в этот день. А следующий день, вот, будет хлеб, будет день, будет пища.